Друзья, братья и сестры, мы ожидаем приезда нашей молодежи, которая у нас все-таки, надо сказать, активно в участии, я имею в виду в посещении как утром, так и вечером. Они на подъезде, их все-таки немало. Вот, слава Богу, мы имеем доброе свидетельство, что лагерь закончился, подошел к концу благополучно, мы ожидаем их приезда. Ну, а у нас время обратиться к Священному Писанию. Мы сегодня продолжаем завершение. Думаю, что сегодня едва ли удастся закончить Нагорную проповедь, то есть седьмую главу Евангелия Матфея, но вместе с этим мы будем двигаться по порядку. Если Бог продлит нашу жизнь, закончится наше с вами знакомство, это даже не изучение, потому что сложно, наверное, все это охватить в это небольшое по времени, промежуток времени. Но вместе с этим мы очень многих вопросов с вами коснулись. И у меня такое расположение внутреннее, если Бог продлит эту жизнь нашу, и мы будем, когда завершим Нагорную проповедь, представить без особого повторения, просто коснуться, просто перечислить те вопросы, которые Христос рассматривает в Нагорной проповеди. Просто перечислить. Я не сомневаюсь в том, что вот этого простого, ничего там сложного нет, а действия, если мы его сделаем, будет достаточно для того, чтобы ответить на один вопрос. Простой, так нужна ли Нагорная проповедь или нет? Такой странный вопрос. Христос коснулся фактически абсолютно всех сторон жизни. Абсолютно. В прошлый раз мы с вами говорили о выборе, который должен сделать человек. Есть два пути. Помните, говорили, изберите, да, вот, изберите путь узкий, идите по нему, есть широкий путь. И прямо, мы об этом очень много с вами говорили. То есть, предыдущее рассуждение было посвящено теме выбора человека. Сегодня у нас еще один очень-очень важный вопрос. И опять, забегая наперед, друзья, скажу, что особенно это, когда мы будем об этом говорить, я не сомневаюсь в том, что старшее поколение вспомнит кое-что. Слова-то интересные. И где-то думаю, что вот таких заявлений вот, по поводу лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, тоже думаю, лучше бы их вообще в Священном Писании не было. Но они есть. Когда мы читали с вами окончание первой главы послания к римлянам, когда перечисляется это последствия коррумпированного ума человека, когда они не заботились иметь Бога в разуме, Бог подал их превратному уму, и они делали всякие непотребства. Помните, мы говорили, если разум не заполнен Богом, то в этот разум всякая грязь, всякая нечистота лезет, всякая, обратите внимание. Чем быстрее, тем лучше забить сознание человека, чтобы нельзя было здраво, разумно осмысливать ситуацию. Это тоже неприятный текст, когда вот Писание говорит о конец первой главы послания к римлянам. Когда мы говорим о лжепророках, мы сейчас почитаем этот отрывочек небольшой, с 15 по 20 стих 7 главы Евангелия Матфея, тоже очень тревожный текст, говорящий о том, что вот когда вы, если здесь можно увидеть некоторую последовательность мысли, можно усмотреть. Христос говорит о выборе принципиальном, выборе жизни. Какую дорогу, какой принцип жизни, какое поклонение Богу, какое направление вы выберете. И если вы выбираете, и Христос рекомендует, помните, избери путь узкий, правда? Он не просто говорит, есть два пути, но он конкретно говорит, вот этот путь избери. Хотя там все ясно, правда, да? В погибель же никто не хочет идти. Но тем или не менее, смотрите, вот удивляешься этому промыслу Божьему, уже если так можно сказать ребенку, как мы когда дети начинают только сами кушать. Мама уже и разжевала, и в рот положила, и уже толкает, и только проглоти. И мы это отказываемся делать иногда. Так вот, смотришь на характер Христа, мы сегодня говорили, характер Христа должен проявляться утром, была проповедь, вы это помните, то Бог действительно делает все, уже разжевал. Ну все, вот проглоти только, и все. И тогда только это будет в тебе иметь действие. И это отказываемся делать. Так вот, Христос разжевывает и говорит, ну изберите путь добрый, изберите путь узкий. И дальше предупреждает, выбор правильного пути, это не значит, что уже все вы в безопасности. Если вы выбрали правильный путь, заняли сторону Божью, пошли к Нему, это никак не означает, что вам все гарантировано, вы в полной безопасности. И на это явно указывает вот та мысль, которую Христос здесь прилагает далее, вот после того, когда Он о выборе пути сказал. Давайте мы прочитаем этот текст Матфея, 7 глава, с 15 по 20 стихи. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее доброго, плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Отношение к лжепророкам. Или одна из серьезнейших опасностей, которая ожидает всякого человека, когда он встает на евангельский путь. То есть путь следования за Христом. Это обязательное присутствие опасности. Обязательное. И вот эту опасность Христос прямо здесь представляет. Это лютые волки. Это важно отметить. Это лжепророки. Он их так называет, которые приходят, как лютые волки. Когда мы, я тоже, когда был молодым, помню, поднимали эти вопросы, говорили об этом, тогда было время говорить об этом, потому что всех в чем-то подозревали, кто-то на кого-то работает. И вот эта кличка была, как сегодня модно, назвать человека харизматом, кальвинистом, как-то обозвать. Вот эта кличка была «волк в овечьей одежде». Это знакомо. Но для того, чтобы все-таки правильно иметь представление, о чем идет речь, Христос опять по-человечески излишнее делает, да? Он уж слишком разжевывает и говорит, как лжепророка распознать? Ну, всем понятно, да, что если оно хорошее, оно и плод хороший приносит, дерево. Если плохое дерево, то оно и плод плохой приносит. И он то о репейнике говорит, то о плоде говорит. Он с разных сторон подходит к одному. И я думаю, на мой взгляд, это очень важная деталь. Он объясняет нам, для того, чтобы мы прекрасно понимали, и если прекрасно понимали, что такое лжепророк, каким образом его можно распознать. И произвольно вот эту кличку или лейбл, этикетку не наклеивали человеку. Ты вот лжепророк, ты вот такой, ты вот такой. Но вместе с этим Христос прямо предупредил, да, что тех, которые выбирают библейский путь, обязательно ожидает опасность. Обязательно ожидает опасность. Павел как-то говорит о том, что вот опасности у нас, помните, где? И внутри, и извне. Ну, извне опасности понятно, да, что вот Христос говорит, мир потому не слушает слов моих, что не познал меня. Он во тьме, поэтому свет он не любит. Это понятно, когда взаимоотталкивающие понимания, в данном случае божественная истина и греховное состояние человека, они ничего общего не имеют. Не зря Павел сказал, да, что общего. У света со тьмой. Там понятно, когда это извне опасность, мы это понимаем, но Христос предупреждает о другой, очень утонченной опасности. Это опасность, которая изнутри происходит. Давайте я предлагаю вам обратиться к очень трогательной речи, которую Павел словам трогательным, это пространная была речь, которую он обратил к своим братьям, служителям, уже фактически перед тем, как его арестовали. Деяния апостолов, 20 глава. Он встретился со служителями из Ефеса, где он очень много трудился. И вот в завершении своего трогательного такого общения, после которого они преклонили колени, молились. Помните, после молитвы многие братья падали на Павла, плакали, потому что слово прозвучало, что они больше его никогда не увидят. Это очень трогательная была встреча. И вот он их предупреждает. Деяния апостолов, 20 глава, с 28 стиха. Буквально несколько стихов. Позвольте предложить прочитать. Деяния, 20 глава, 28 и ниже стихи. Итак, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Не все. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Вот такое серьезное предостережение Павел делает служителям, христианам. Он пригласил их для этой встречи. Это достаточно серьезная, трогательная беседа. И мы видим, что явно созвучие мыслей, то, о чем предупреждал Христос, и то, о чем говорит Павел. Мы с вами уже говорили немного о пророке, и позвольте немного об этом сказать. Почему Христос здесь просто не говорит, берегитесь негодных людей, берегитесь там, ну, неверующих, берегитесь антихристов. Иоанн пишет, появится много антихристов, и сейчас они уже есть. Почему он употребляет именно в данном случае вот это выражение лжепророки? Почему? Христос обращал свою Нагорную проповедь прежде всего к кому? Это были евреи. Они очень хорошо понимали, что такое пророк. И они также, я смелюсь сказать, хорошо понимали, что есть и лжепророки. Почему? Потому что, когда они читали книги закона, пророков, в синагогах, изучали, исследовали, то со многими лжепророками они соприкасались. Очень со многими. Многие из них очень приходили в такой красочной, были очень энергичны, очень эмоциональны, очень трогательные, зажигательные речи могли говорить. Иногда слишком смело выступать, и здесь как не вспомнить одного лжепророка, которого звали Сидекия. Вы, наверное, помните царя Ахава и царя Иосафата. Когда они решили город один завоевать, который по праву принадлежал евреям, это Рамов Галатский, помните? И вот здесь Ахав, будучи просто неправильным перед Богом, это был неправедный царь, который очень много зла делал, очень много вредил вот, действительно духовному состоянию людей. Он пригласил Иосафата, благочестивого царя, который боялся Бога, давай мы с тобой пойдем воевать. И вот Иосафат здесь говорит, давай разберемся, идти ли нам или нет. Ну, я как-то сомневаюсь, все-таки боюсь Бога и не хочу волю Господню нарушить. О, говорит, есть ли здесь пророк Господень? У Ахава все уже было готово. Он прекрасно понимал, что нужно иметь идеологическую религиозную защиту. Понимаете? Поэтому он уже подготовил людей, было очень много, и возглавлял всю эту гвардию Сидекия. И когда, наконец, пришел пророк Михей, и который прямо сказал, царь, ты погибнешь, и воли Господней все-таки нет в том, чтобы шел, я идею самому передаю. Вот здесь этот лжепророк Сидекия, обратите внимание, до какого безумия пророк опустился. Одел рога, не зная, с кого он их снял. И вот как это животное там вот так вот мотает головой, вот так ты всех попадаешь. Но до такого безумия опуститься, знаете, трудно это представить. Но это главный пророк, будьте внимательны. Это глава пророков. Ниже не опустишься. И как он обращается к этому одному человеку? Их там целая гвардия, там целый, наверное, батальон, если уже говорить о воинской единице. 400 с лишним пророков. Вот у меня их сколько. Что тебе, мало, Иосафат? И когда Михей говорит, слушай, ну это же не так. Сидекия поворачивается к нему, ударил его по щеке и говорит, по какой-то дороге от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе. Я сознательно вот акцентирую внимание на этом библейском примере, чтобы показать, как могут проявлять себя пророки. И власть, и сила, и аргументы, какие хочешь, надо физическую силу проявим. Весь буквально пакет возможностей у нас под руками. Это как действуют лжепророки. И вот интересно отметить, вновь говорим, что Христос здесь говорит лжепророки. Он не говорит просто негодные люди, да? Вот те, которые там будут разрушать. Он употребляет выражение лжепророки. Евреи прекрасно понимали, кто такой пророк. И вот опять возникает вопрос, почему Христос здесь не назвал лжесвященники? Ведь в Ветхом Завете посредничество между Богом и людьми осуществляли, как вы хорошо знаете, священники. К ним народ приносил жертву, они эту жертву принимали, заходили в храм, совершали жертвоприношение, и вот или это жертва благодарности была от человека, или жертва повинности, разные были жертвы. Они были посредниками между Богом и людьми. Но пророки, мы нигде не видим прямого указания такого, что теперь будут появляться пророки, да? Но даже тогда, когда, обращаю внимание, когда были и священники, тоже были пророки. Моисей тоже назван пророком. Но особо вот это служение пророческое, оно стало проявляться во времена уже царей, когда цари стали отступать от Божьего закона, вот тогда Бог послал людей с конкретной целью. И вот когда мы знакомимся с тем, что говорили пророки, мы явно видим, что пророк чем отличается от священника. Священник должен был очень внимательно изучать закон и на основании закона учить, как поступать. Пророк говорил другим способом. Вы помните, каким мы об этом говорили? Он получал слово от Господа. Господь говорил, иди и скажи, иди и скажи. Это было служение пророка. Важно отметить, что евреи прекрасно понимали, что пророк – это непосредственный, как мы говорим, рупор, глашатай, представитель Бога. Христос предупреждает, есть лжепророки. Евреи понимали, что такое служение, что из себя представляет служение пророка, и понимали, что означает лжепророк. Они этого очень много испытали в своей прошлой жизни. И Христос, после того, когда, смотрите, вот эту мысль о лжепророках, Он не предложил в начале своей Нагорной проповеди. Фактически Нагорная проповедь подходит к концу. Вы прекрасно понимаете, почему Христос, логический вывод, да, почему Он в конце об этом говорит. Когда были представлены ценности учения Христа, тем, что Он поднимает вопрос лжепророков, Он говорит о том, что вот эти ценности обязательно будут искажаться. Обязательно будут те, которые будут это искажать. То есть для того, чтобы появился лжепророк, так, должно быть какое-то основание, на которое пророк будет посягать, понимаете, чтобы его исковеркать. Вот тогда он будет лжепророком. Поэтому неудивительно, что сначала было представлено учение Христа, практически все, вся Нагорная проповедь. А затем уже идет речь о лжепророках. Я думаю, эта мысль понятна. Еще одна очень ценная грань. Христос говорит здесь о лжепророках и употребляет выражение «они приходят к вам», в овечьей одежде. Это характеристика лжепророков. Здесь две очень важные мысли. Внешне – это святой. Внутренно – это дьявол. Это волк. Они приходят в овечьей одежде. То есть явно видно, что в этих лжепророках, и он говорит об этом уже в Новом Завете, христиан предупреждает. Говорит прямо, что внешне, ну мало чем, может быть, ты отличишь. И вот для того, чтобы люди не путались, не колебались, не сомневались, как отличить одно от другого, Христос дает очень ценную рекомендацию. Эта ценная рекомендация заключается в том, немножко подождите и посмотрите на плоды. Понимаете, да, очень интересная мысль? То есть плод, он не сразу появляется. Вот он пришел, выразил какую-то свою идею, вот так надо поступать. Подождите, не торопитесь. Очень важный урок. Если есть внутреннее сомнение и тревога, лучше посмотрите на плоды. О чем это говорит? То есть внешне, опять повторяем, вот выражение в овечьей одежде говорит о том, что они могут мало чем отличаться от овец. Причем смотрите, вот тактика какова? Скажите, пожалуйста, где волки появляются? Они в стае львов появляются? Нет, это не по зубам, не получится ничего сделать. Скажите, они в стаде слонов появляются, леопардов, пантер. Ну, мы прекрасно понимаем. Нет, они там, где слабее, где они могут проявить свою силу хищническую. Ну, это явно, природа это проявляется. Волки не появляются где-то в другом месте, именно там, где слабее. И тактика какова, обратите внимание. То есть здесь не идет речь о пастыре, будьте внимательны. Идет речь, пастырь, да, пастырь защищает от волков, так? Вспомните, пожалуйста, как Давид говорил, а я не боюсь этого филистимлянина, помните, там и медведи, и волки приходили, да, я их разбирался с ними быстро, ну так проще сказать. То есть ответственность, здесь важна такая деталь, Христос говорит народу, будут эти лжепророки. И один из важных моментов, вот как должна реагировать, простите за выражение, овца, раз здесь об этом идет речь, овцы, да, они кидаются на овец, как должна вести себя овца, остерегаться? Библия прямо говорит, это слова Павла, которые мы прочитали, это слова пастыря. Он предупреждает, он встречался с этими волками. Мы цитировали текст Писания, где он говорит, вкравшимся, интересное выражение, лжебратьям, которые тайно приходили подсмотреть за нашу свободою, мы ни в чем не уступали. Павел соприкасался с этими волками, поэтому и предупреждает их. Это действительно плач был у Павла. Я понимаю, что я уйду, но эти волки, они кинутся разрывать. Когда пастырь с палкой, ну простите, если говорить уже о земном таком примере, прекрасно, они туда не полезут. Но когда где-то овцу отдельно, ведь тактика в этом заключается, где-то из-под тишка, из-за угла. Вот раз ухватил. И тактика-то, извините, волка, да, уничтожить. Его природа-то хищническая. Его природа далеко не говорит о том, что цели у него добрые. А вот как раз-таки цели его подтверждают его дела. Итак, важная деталь. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри волки хищные. Я думаю, друзья, что, наверное, многие из вас, вот, чем более мы живем христианской жизнью, и если действительно вот, здравое духовное развитие есть, мы соприкасаемся с такими вот негативными примерами. Это не показатель того, что в христианстве все вот так вот, вот раз волки, все вот такие они все христиане. Христос прямо говорит, волк – это не овца. Чтобы реально верующие понимали, волк – это не овца, пусть он выглядит как овечка. Это для нашего понимания дается. Со стороны людей, да, могут осуждать и говорить, да, вот у вас все такие. Нет, Христос прямо говорит о том, что придут эти лжепророки. Цель у них будет только одна – разрушение сделать. И важный показатель, почему Христос об этом говорит, он знает, что вот те ценные наставления, которые он дал, это принципы Царства Небесного, как они должны, как верующие должны функционировать, как царство функционирует, по каким законам. И тактика следующая, что вот на вот эти как раз такие законы посягнуть. То есть там, где люди делают только первый шаг в сторону Бога, обязательно появляется противодействие. Вот о чем Христос говорит. Он знает, что придут уже эти волки, он знает, что будут те, которые будут рвать от людей свои цели, у них свои. Я думаю, что, друзья, вы это хорошо понимаете. Любая личность, если начнет тянуться к Богу, обязательно встретится с этим хищническим характером лжепророков. Другое. Стоит только церкви тянуться к Богу и начинать строить свою жизнь в согласии со Священным Писанием, волки тут как тут. Друзья, я думаю, мы просто обязаны с пониманием к этому относиться. Я далек от того, что кого-то подозревать здесь, но то, что это закономерность, с которой мы соприкасаемся, волки там, где стадо есть. Вот туда, чтобы больше навредить. Поэтому это серьезный, друзья, вопрос для нас. Почему Христос говорит, берегитесь, будьте внимательны, не надо с ними воевать. Он не призывает к войне. Что такое берегитесь, мы же понимаем. Реально, он дает конкретную характеристику, как можно отличить пророка от лжепророка. По делам. Если реально видно, что дела разрушительные, только одно, берегитесь. И все. Что может сделать овца против волка? Ну, если уже задавать прямой вопрос. Просто остерегаться. Понимаете, да? И держаться своего пастыря, Христа Иисуса. Это все, что остается. У него защита. Имя Господа – крепкая башня. Это достаточно трогательный момент. Когда мы говорим о делах, вновь повторим мысль, что дела, почему Христос на этом акцентирует внимание, они убеждают, вот, помогают сомневающимся, колеблющимся, где неясно. Да кто его знает, как вот брат говорил, голос Якова, руки Исава. Или как недавно, вот интересная такая информация, приехал один из так называемых верующих людей в одну христианскую общину здесь в Америке, ну и там идеи свои предлагает. И вот интересно, пожилые сестрички, старушки, слушают и говорят, послушаешь, говорит, ангел, но ведь антихрист же. Трудно вот это увидеть, просмотреть, но действительно, когда вот дает Господь это внутреннее видение, да, если человек нормально развивается, иногда трудно сразу видеть, волк это или не волк. Но для тех, кто сомневается, по плодам, посмотрите. То есть может ли быть так, что вот в овца повиновение Христу, жизнь по законам, которые пастырь устраивает в этом стаде, так? Человек совершенно другие вещи предлагает. Он пытается я, вот это, вот это, вот это. То есть реально пророк извращает. Вот таким образом он действует, он извращает реальную Божью истину. Пророки в Ветхом Завете, которые от Бога посылаемы были, они прямо говорили. Как можно пророка узнать? Вы помните? Если пророк скажет, вот так говорит Господь, вот это сделайте, оно не исполнится там, все, это лжепророк. Опять, по плодам узнаете их. И Моисей предупреждал народ, когда они, перед тем, как они входили в обетованную землю, насколько помнится, 13 глава книги Второзакония, идет речь о лжепророках. Если восстанет пророк и скажет, даст знамение, даст чудо какое-то, будьте внимательны, да? То есть все, казалось бы, атрибуты того, что он Божий посланник, будут налицо. Но не сбудется, ты разыщи, расспроси, если это действительно ложь, все, исторгни из среды себя вот это вот заблуждение. Исторгни, не слушай. Это то, о чем Христос прямо говорит. Итак, он реально говорит о людях, об овцах, о том, что у овец всегда есть опасность. Есть хищные волки, которые не знают жалости. Говоря так, железо не знает жалости. Если машина покатилась, а там водителя нет, как вы не кричите, не умоляете, не дави меня, пожалуйста? Ничего не будет. Понятно, машина есть машина, железо есть железо. Волк жалости не знает. В народе шутят и говорят вот о волках. Пожалел волк кобылу, оставил хвост и гриву. Вот это вот природа волка. Ну, наелся, все не вошло, поэтому оставил. Простите, вот это характер волка. Цель его одна – разрушить. Иногда задаешься вопросом, почему вот такую тактику ведет человек? Почему? К власти вроде бы не рвется, да? Характер один – разрушить. Он этого может и не понимать. Природа волка он не понимает. Он просто вот своей волчьей природе повинуется всего лишь навсего, правда? Ему чужды вот эти действительно состояния или характер овец, послушание пастырю своему. Он не знает жалости. Для него одно – сделать зло, да, разрушить – это одно удовольствие. Просто это природа вот так проявляется. Итак, Христос очень серьезно предупреждает. Предупреждает и нас. Друзья мои, я думаю, что мы очень серьезно к этому вопросу должны подойти. Это не значит, что в кого-то подозревать. Тактика вот человека испорчена такова. Говоря так, на варе шапка горит. Вот если это вот касается, он обязательно смотрит на соседа. Это про тебя говорят. Это вот точно этот волк. Вон, да-да, смотри, дела какие у него. И не так одевается, и смотри, как он на меня смотрит, но со мной не согласен. Друзья, опять подчеркну, я не хочу абсолютно никого подозревать. Это серьезное предостережение всем верующим. Всем верующим. Я думаю, что правильный здесь подход не кто волк, понимаете, да? И по сторонам смотреть. Когда Христос сказал, один из вас предаст меня, реакция учеников, правильная реакция. Какая? Не я ли? Не я ли, не во мне ли это начинает волчья природа проявляться? Не я ли вот тот, кто вот так вот ради своих амбиций, ради того, чтобы доказать, что я прав, все остальные виноваты, я просто предпринимаю вот такие вот шаги. Итак, я думаю, вот этой мысли, я думаю, достаточно. Наверное, давайте, если у нас есть вот мысли какие-то по этому прочитанному отрывку, может, размышления какие-то, давайте мы поделимся вместе с вами. Я думаю, как раз вот информация представлена. И после этого будем... уделим внимание еще одному очень важному отрывку с 21 по 23 стихи. Пожалуйста, друзья. Итак, вот этот отрывок. О лжепророках, которые приходят в овечьей одежде. Как волки в овечьей одежде. Мысль понятна, я думаю. Если есть размышления, опять, друзья, пожалуйста, искренне прошу вас, именем Господа Иисуса, пожалуйста. Правильно, да. Не всякому духу верьте. Очень интересную мысль Бог полагает. Друзья, сохрани Господь и меня, и каждого из вас кого-то подозревать. Правильная реакция, Господи, а не проявляется ли во мне, а не я ли, это все, это будет правильное положение. Это правильное положение. Как только мы начинаем думать о другом, это уже опасное состояние. Начиная думать о другом, я не думаю о себе. А вначале посмотри на себя. Дай оценку самому себе. Не я ли, Господи? Не во мне ли? Проверьте, пожалуйста, ваши последние поступки за последнюю неделю, за последний месяц. Особенно, когда у вас, может быть, были какие-то натянутые отношения с кем-то. Это хороший пример для того, чтобы проверить самого себя. Почему вы вот в эту неприятную ситуацию ввязались? Почему вы оказались в этой неприятной ситуации? Какова ваша роль? Чего вы хотели доказать? Почему вы это делали? Какова ваша цель? Это не праздный вопрос. Это вопросы самотестирования, самопроверки. Если просто вот так вот, мне не нравишься ты, поэтому я любые пути ищу для того, чтобы оказать, что ты неправ. Это далеко не характер вот христианский проявляется. Просто доказать, что он неправ. Как правило, вот характер волка, если сегодня говорить о нашей ситуации, он, как правило, напрямую связан с гордыней. Волк – это он противится пастырству, так? Он в стаде никогда не может быть, потому что он волк. Он не повинуется Христу. Это очень интересная мысль. Он пастырю не повинуется. И потому неудивительно, что если проявляется вот это противление, да, есть оно противление, это явный показатель того, что он далеко не в стадии. Далеко не в стадии. Итак, друзья, давайте, я думаю, если нет больше размышлений, вернее, нет еще размышлений, пожалуйста, давайте мы обратим внимание на следующие мысли, которые тоже очень важны, очень ценны. Хорошо. Я предлагаю прочитать далее, с 21 по 23 стихи. Продолжает Христос очень тревожную мысль, очень серьезное предостережение, и говорит: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие неправды». Прежде чем мы будем иметь некоторое рассуждение, позвольте вспомнить один очень интересный ветхозаветный текст. «Не скоро совершается суд над худыми делами, поэтому сердце сынов человеческих не страшится делать злое». Не все дела сразу открываются. Не все сразу может быть открыто. Вначале Христос говорил о лжепророках, которые приходят как волки в овечьей одежде, по плодам их узнаете их. Но есть одна определенная категория людей, которые настолько могут быть замаскированы, настолько, что их практически, если так можно сказать, невозможно различить. На мой взгляд, именно об этом здесь Христос говорит. То есть вот то, что будет скрыто, поверьте, на земле оно не будет скрыто вообще. Оно обязательно откроется. И как здесь не вспомнить притчу Христа о пшенице и плевелах? «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». И все, жнецы разберутся. Они очень хорошие, у них опыт есть, они очень легко могут отличить одно от другого. И вот здесь идет речь, что конечное слово всегда будет за Господом. И смотрите, если лжепророк, да, он при цели его разрушить, и он как волк действует, да, хищнически, то есть другая категория людей, которые по-другому ведут себя. Внешне они никого разрывать не хотят, кусать никого не хотят, но природа у них испорчена. Это уже не волки. Волки вредят, боль причиняют, разрывают. Берегитесь их. Вот эта категория людей, он предупреждает, что те, которые даже маскируются здесь, это не, ты не скроешься. Обязательно все это вскроется. И смотрите, как проявляет себя вот эта категория людей? Ну, самосвятость. Не просто Господи, а Господи, Господи. Дважды, да, 2-3 раза повторить, показать свою вот приверженность, там, любовь к Богу, вот какое, посмотрите. Теперь мы уже с вами имели некоторые рассуждения в четверг, когда касались этого текста. Смотрите, люди, которые имеют особые дары. Дар, смотрите, что они делали? Мы пророчествовали Твоим именем, мы бесов изгоняли, мы многие чудеса творили. Если задать прямой вопрос, вот из здесь сидящих, вот, братьев, сестер, кому хоть однажды в христианской жизни довелось молитвой или совершить чудо исцеления? Кому из здесь сидящих хоть однажды удалось изгнать хотя бы одного беса? Вы понимаете, о каких серьезных вопросах мы говорим? Это очень сложная категория, думаю, вынуждены будем в церкви об этом говорить, потому что действительно Писание предупреждает нас о демонизации людей в последнее время. Очень часто и очень много сегодня одержимых людей. Очень много. И поэтому христианство и церковь христианская, она должна быть приготовлена к тому, иметь какое-то всеоружие, какую-то защиту для того, чтобы, во-первых, как правильно реагировать. Во-первых, надо прямо предупредить, вот мы немного давайте оставим текст, но хотел бы коснуться очень важной детали. Сегодня очень много людей пытаются заигрывать с тем, что им не принадлежит. Они берут то, что им не принадлежит. Опирается на Евангелие Марка, написано: у веровавших будут сопровождать эти знамения. Помните, да? И перечисляется: яд будут пить, будут змей брать, будут бесов изгонять. Вот видите, у верующих, я же уверовал, значит, меня это должно сопровождать. Но что самое интересное, друзья, вот как в этом случае наша лукавая природа проявляется. Беса я попробую изгнать, а яд лучше не буду пить. Вы понимаете, да? А вдруг не получится? А вдруг не получится? И какой вот здесь, извините, интерес такой выборный подход. Вот попытаюсь, да, вот это сделать, но а змею, да кто его знает, тоже лучше не надо. Ну, ужа можно взять, все равно не укусит, или укусит, не умрешь. Мы боимся вот тех вопросов, когда оно соприкасается действительно с опасностью для нашей жизни, мы не рискуем своим здоровьем, так? А вот в этом вопросе можно попробовать, но хочу предупредить, не пробуйте. А 7 мужчин однажды попробовали с одним справиться, одержимым. Ну и, как мы говорим, мало не показалось. Деяние апостолов говорит о том, что 7 сыновей одного священника попытались изгнать беса. Ну и получилось так, что стыдно было на них смотреть, когда они выбежали из этого дома без одежды. Не берите за свое дело. Здесь важно сказать следующее, что если Бог даст эту власть, я даю власть, вот тогда эту власть и проявляйте. Если Бог не дал эту власть, не пытайтесь это делать. Рассказывают про одного очень смелого человека, который, опираясь опять-таки на вот неправильном подходе к тому, что у верующих будет сопровождать знамение, он решил воскресить умершую девочку. Не хороните ее, я приеду, я ее воскрешу. Это реальная история, которая произошла. Приехал, ну и молится. Во имя Иисуса Христа повелеваю тебе, встань. Лежит. Громче кричит. Лежит. Ну, выход он нашел. По неверию твоему навсегда оставайся лежащий так. Ну, как говорят, что и требовалось доказать. Зачем заниматься этим безумием? Когда Христос дал повеление ученикам, идите, вот даю вам власть наступать на всю силу вражью, они пошли и совершали это очень ответственное служение. Возвратились, помните, чему они радуются? Христос поправляет их радость. Их не интересует, что имена их написаны на небесах, это нас уже не интересует. И слушай, как у нас получается бесов изгонять? Ведь они этому радуются. И Христос прямо говорит, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются. Это неправильное вообще отношение, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И вот эти же самые ученики, проходит время, Христос поднимается на гору преображения. Троих учеников берет с собой, а 9 остаются внизу. Папа приводит одержимого мальчика для того, чтобы был изгнан бес. А пока Христос там, преображение, общение с Моисеем, Ильей, с учениками, в это время 9 учеников пытаются изгнать беса. Что у них получается? Ничего, ничего. Подождите, ну вот какое-то время назад у них получалось. Почему сегодня не получается? А на сегодня власти нет. Я понимаю, друзья, что очень много нужно об этих вопросах говорить. Сложно, конечно, и, скажем, и в нашем городе Филадельфии очень много одержимых людей, очень много. Зависимых людей, одержимых людей, обольщенных людей. И не всякий имеет право браться за вот эти демонические вопросы. Не потому, что вообще ты не имеешь права. Если Бог дал тебе это право, дал эту власть, иди и делай. Рассказывают про одного, в одной церкви произошла ситуация, мы изучали с молодежью Евангелие, вернее, послание Иакова и коснулись этого вопроса. В конце этого послания, в 5 главе написано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церковь. Написано, да? Написано, пусть помажут его елеем, значит, и он получит исцеление. Я мысль передаю. Ну и сталкивается, когда мы имели общение с братьями, которые были избраны на служение, говорит, я не знаю, вот слушай, говорит, я говорит, пресвитер, но я никогда этого не делал. Что делать? А Яков не говорит, если пресвитер никогда не делал, его не зовите. Понимаете, да? Если, брат, ты избран на служение, это не важно, делал ты или не делал, ты просто это должен делать. Мы реально понимаем, ты должен это делать. Это твоя ответственность, понимаешь? Пасите Божье стадо, и когда тебя приглашают для того, чтобы совершать молитву над больным, ты это просто должен делать. Это важный момент. Можешь ты, не можешь, я понимаю, что, конечно, здесь действительно он, служитель должен быть к этому готов, я это понимаю. То есть, но то, что я никогда не делал, это не дает права этого не делать. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера церкви. И они помолятся, человек получит исцеление. Если Бог не дал права что-то делать, друзья, не делайте этого, не рискуйте, не рискуйте. Важно отметить, что в нашем тексте, который мы сейчас рассматриваем в Нагорной проповеди, люди открыто говорят Христу, мы твоим именем это делали. И вы обратили внимание на то, что Христос не сказал: вы обманщики. Вы никого не исцелили, вы ни одного беса не изгнали. То есть тем, что Христос им не возразил, так, Он подтвердил тот факт, что они действительно исцеляли. Они действительно бесов изгоняли. Но самая большая беда была в том, что делая это правильно, делая это во имя Божье, внутреннее состояние было далекое от Бога. Это утонченное обольщение, в которое может попасть человек. Очень утонченное. Утром немножко я говорил, поделился о том, что вот, и примером из своей жизни, из молодости, когда любил Писание, знал многое, цитировал, ориентировался очень легко. И для посторонних людей складывалось впечатление, что такой нормальный, порядочный молодой человек, на которого можно равняться. Вот смотрите, видите, он как хорошо знает Библию. Детей поощряли, видите, вот вы тоже так должны знать Библию. Но никто не видел мое внутреннее состояние. То, что знания были большие, вернее, библейскую информацию я неплохо знал, это никак не поменяло моего сердца. Оно как тянулось к Богу, так и тянулось. И вот когда оно действительно встретилось с живым Христом, с Богом, вот тогда именно в Боге получил успокоение. Вот тогда в Боге получил успокоение. Мы можем быть религиозными людьми. Мы говорили об идоле религиозности. Как раз этот текст мы с вами, как вы помните, и читали. Он против религиозности. Все правильно. Все, казалось бы, и пред Богом, и в храме, но природа испорченная. Мне пришлось быть свидетелем одного примера. Рассказывали, знаю эту сестру, когда рассказывали о том, как она умирала, я при ее смерти не присутствовал, но вот сестры пожилые, которые были, они говорили об этом. Говорили они как об очень богобоязненной сестре. Я это и знаю, я посещал ее. Но вот что интересно, когда она умирала, важно отметить, что на нее равнялись, вот она, я к Богу иду, такой восторг, такой вот, сама святость, как-то так вот всегда хотелось с ней общаться, она была по нашему пониманию богобоязненным человеком. Я выскажу свое предположение, но все-таки оно имеет под собой основание, я не утверждаю, что это так. Когда она умирала, предположение в чем? Когда она умирала, вот последний вздох, он самый важный, правда, да? Как человек уходит с этой земли? Если человек действительно идет к Богу, он спокоен. И очень часто мы слышим такие свидетельства, вот люди, готовые к встрече с Господом, говорят: Господи, я жду Тебя, Господи. И человек умирает. То есть явно видно, что он готов, и вот последнее дыхание, это все. Явно видно, что человек идет к Господу. Рассказывает, как умирала эта сестра. В агонии и в страхе. О, сатана, я не хочу к тебе! Это осталось серьезным вопросом. Очень серьезным вопросом. Что произошло? На мой взгляд, произошло именно вот это, вот далекое отголосок того, о чем говорит Христос. Человек мог очень красиво играть в святость, в богобоязненность, в благочестие, как Павел пишет, имеющий вид благочестия, а внутри человека отрекшийся, он Богу не принадлежит. Христос очень серьезно стучит в сознание людей, которые носят имя христиан. Если тебе удалось замаскироваться так, и прожить жизнь так, что тебя никто не поймал и не заметил, но ты сам знаешь, какой ты испорченный внутри, знай вот эти слова. Не всякий, говорящий мне, не всякий. Тем, что ты можешь красиво помолиться, тем, что ты можешь делать очень ярко выраженные, правильные библейские дела, это не показатель того, что твое состояние правильно. И мы обращали внимание на то, что Христос прямо говорит, сколько будет этих людей? Выражение, да, стих 22-й. Многие. Давайте не будем математикой здесь заниматься, что это значит многие. Это не один, не два и не три. Это многие. Будьте внимательны. Христос знает, о чем Он говорит, и Он предупреждает людей. Многие обманутся. Вот это называется самообман. Не обманывайтесь. Прямо Писание говорит. Других мы научились обманывать. Но забываем о том, что мы самих себя обманываем. Итак, друзья, Христос очень серьезное предостережение делает верующим людям. Послушайте, подумайте очень серьезно, проверьте свое состояние перед Богом. Поверьте, что его наполняет. Если вы молитесь, поете, стремитесь быть активным, хорошо стремитесь проповедовать, там много каких-то достижений имеете. Главный вопрос, позвольте, я хочу себе его задать вопрос. Я его задавал и еще раз задам. Господи, помоги мне понять, почему я это делаю? Почему я в церкви? Почему я совершаю служение? Почему я это делаю? Это серьезный вопрос. Его никогда не поздно задать себе. Чтобы пока, может быть, начало было правильное, а затем где-то произошла трещина, мы идем уже в общей колее, движемся в общей, вот масса пришла в церковь людей, и масса ушла, так? И мы в этой массе вроде благочестиво выглядим. Но внутри мы очень часто мучаемся и страдаем. Христос предупреждает об этом. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное. И вот очень страшное заявление сделает Христос, очень страшно. Вот тем многим, которые обманутся, он вынужден будет, не потому, что он жестокий, так? Он Бог справедливый. Он предупредил об этом, предупредил, поэтому он вправе сказать. Ведь он же будет судить людей, так? Отец весь суд отдал сыну. Он будет распределять людей на правую сторону и на левую сторону. Матфея 25 глава. Ему принадлежит право. И прежде чем этот суд состоялся, он предупредил, вот так я буду разговаривать. Вот так я буду разговаривать. Вы это должны знать. Можно после этого Христа назвать несправедливым? Можно назвать жестоким? Нет. Он предупредил о том, что он, во-первых, имеет право судить людей. Не мы будем судить сами себя, так? Он будет судить нас, когда жизнь наша закончится. И он будет судить нас так, как он имеет право судить. Он дал жизнь, он дал законы, он дал заповеди, и он будет судить, он даже уточняет, я вас не буду судить, а вас будет судить слово. Почему авторитет слова должен быть высоким в церкви, поднимать его? Мы прежде всего в своей жизни должны. Слово, вот оно звучит, если слово нарушается, когда мы во Христе, когда заповеди его выполняем. Мы можем заповеди выполнять тогда, когда мы знаем его заповеди, не человеческие. И мы именно его заповеди выполняем. Итак, очень серьезные вопросы поднимает здесь Христос и прямо говорит, я скажу им, я вас никогда не знал. Это страшные слова. Не допусти, Господь, друзья, чтобы кому-то из нас эти слова пришлось услышать. А чтобы этого не произошло, и сегодня есть возможность. И сегодня есть возможность, понимая, что играть с Богом в святость бессмысленно, глупо. Если кто-то, у кого-то проявляется это, друзья, хорошая возможность, оставьте эту игру. Оставьте. Пусть лучше многое, пусть лучше вы признаетесь, исповедуйтесь пред Господом. Оставите вот это недобрые ваши мотивы ваших поступков, которые явно говорят о природе и моей, и вашей. И направьте свое внимание к Богу. Он предупредил, и потому что он предупредил, он будет и судить. Я спрошу. Итак, с одной стороны, внешняя, вернее, явно выраженная опасность лжепророки. То есть явно видно, что это разрушительная сила, так? Она опасна. И мы об этом обязаны знать. С другой стороны, есть другая скрытая опасность, утонченная опасность. И Христос прямо говорит, что я буду с такими людьми разговаривать. Маленькое-маленькое вступление, но очень важное. Павел пишет, что блудников и прелюбодеев кто судит? Мы иногда говорим, вот поэтому мы их и судим. Кто судит блудников и прелюбодеев? Бог. Очень трудно до конца вот выяснить эти моменты. Христос уточняет и говорит, если кто-то посмотрит на женщину с вожделением, он уже блудник, он уже согрешил, так? А вы видели, когда я на женщину с вожделением смотрел? Не видели. Я чист. Ну, извините, если так говорить, да? Но он-то реально знает, кто будет судить. Кто будет судить за те поводы, которые я мог подавать кому-то? Кто? Вы этого не видели? Вы могли ничего не заметить в моей жизни. Но если был повод, потому и сказано, вот таковых людей я буду судить. Не вы будете судить. Я буду судить. То есть вот то, что сегодня можно спрятать от людей, невозможно спрятать от Бога. Оно обязательно вскроется. И милосердие Господне заключается в том, что при всем том, что природа твоя сегодня испорчена, Он тебя сегодня жизни не лишил. Его милость к тебе, если ты в этом состоянии находишься, заключается в том, что я тебе прямо об этом сказал, и у тебя, пока ты еще на земле живых, есть возможность изменить свою ситуацию. Итак, вот эти две очень важные мысли, которые Христос включил в рассмотрение Нагорной проповеди. Друзья, пожалуйста, вот если по этому вопросу, по этому отрывку есть вопросы, давайте мы вместе с вами поделимся, порассуждаем, и я думаю, что остается одно уже, молиться нашему Богу. Пожалуйста, друзья. Да, пожалуйста, брат Николай. Друзья, действительно, я понимаю, брат Николай задает очень серьезный вопрос. То есть для того, чтобы изгонять бесов, исцелять, нужна сила. Это правда, откуда они силу взяли? Мы говорим о том, что, смотрите, я вижу, может быть, один только библейскую мысль хочу привести в качестве ответа на вот поставленный вопрос. Когда Саул согрешил, Бог от него уже отступил. Но он все равно продолжал царствовать, продолжал все-таки свои вот функции выполнять. Я думаю, что здесь, скорее всего, что можно просматривать под этим вот вопросом? Люди, которые имели реальную живую встречу с Богом. Там, где они могли получить этот дар, понимаете? Вот силу. Но потом произошел надлом. Я почему-то больше вот к этому склоняюсь. Надлом, трещина, уклонение. И люди свыклись с этим. Ну, беда, видишь, Бог же со мной вчера был, почему сегодня его нет? Ну, беда, все делают, я это делаю. Мы себя начинаем оправдывать. На мой взгляд, вот это здесь надо просматривать. Вот хотя, допустим, смотрите, евреи, еще одна такая деталь. Христос задавал вопрос, да? Ваши, если я, когда его обвинили в том, что ты изгоняешь бесов силою бесовскую, это называется хулой на Духа Святого. И Христос прям говорит, если я бесовской силой изгоняю бесов, помните, что он дальше сказал? То сыновья ваши какой силой изгоняют? Значит, факт изгнания бесов евреями без участия Христа был? Был. И люди этого не отрицали. Люди этого не отрицали. Я думаю, это один из таких вот, может, сложных, деликатных вопросов. Я больше склоняюсь к тому, повторю, что люди могли получить от Бога вот эту власть, но произошла какая-то трещина. И важный момент. Как только человек вот действительно, ну, возрастает пред Господом, да, особенно вот всегда следует опасаться, занял человек служение. Я это понимаю, прежде всего к себе это говорю. Он сразу на... Это первое, кого нужно убрать. Понимаете, да? Вот этим волком, сатане. Кого нужно убрать? Поражу пастыря, рассеются овцы. Я это понимаю. Лидер ли группы, регент ли хора, проповедник ли там, ну, может, какое-то служение в церкви занимаешь. Сразу вы вызываете на себя огонь. Это как магнит. Вот только потянулся к Богу, сразу к вам, как по действию этой силы магнита, подтягиваются силы зла, чтобы вас сбить. Вы понимаете, цель одна? Цель одна. То я думаю, что вот здесь, что можно видеть, что человек мог начать правильно, но затем, только потому, что он стал представлять опасность для сил зла, они против него и направили свою эту атаку. Кто-то не устоял, кто-то пошел на сделку, понимаете, да? Но факт-то был, что они совершали эти чудеса, был, а природа осталась испорченной. Я понимаю, что кто-то здесь видит возможность потери, не потери, спасения, возрожден, не возрожден. Давайте мы эти сложные богословские вопросы пока не будем вмешиваться. То, что реально видно для нас, мы об этом, я думаю, можем говорить. Да, пожалуйста, Александр. Да. Александр потом, или Николай, пожалуйста, вы первый поднял руку. Пожалуйста, брат Коля. Да, спасибо. Да, как раз вот брат Коля, просто его размышления как раз в унисон того, о чем мы говорили, действительно без Бога Божье дело сделать невозможно. Все-таки больше... Да, пожалуйста. Хорошо, друзья, да, я думаю, давайте, наверное, так мы, вот ваши мысли потом, наверное, ну, Ваня, ну, пожалуйста, да, потому что я чувствую, что по этому поводу потом мы продолжим рассуждение. Пожалуйста, брат Ваня. Потом Александр, я прошу прощения.
Серьезное предупреждение, что многие вот скажут в тот день: «Господи, Господи». Мы знаем, что еще больше есть те, которые вообще не хотят слышать о Господе. Насколько маленькое вот это стадо, которое удостоится царства. Но вопрос вот, по-моему, тут скрывается ответ. «Я никогда не знал вас». Он знал, как всемогущий, все, всевидящий Бог. Он знает каждого поименно, особенно детей своих. Но вот я никогда не знал вас. Значит, они претендовали, что были пророками, служителями, имеющие власть изгонять бесов, служителей, которые творили чудо именем Господа. Но, однако, владычество Господа на них никогда не было. Его никогда не посылал и не вручал, и не давал им такую власть. Я никогда вас не знал в этой роли. Не от меня исходила сила.
Хорошо, друзья, да. Вот, вы уловили? Друзья, вот как раз об этом, я думаю, сложный вопрос, но раз мы уже на нем так слишком заострили внимание, я думаю, что надо все-таки коснуться...
Конечно, имейте в виду, пожалуйста, если... можно объяснить, и в чем заключалось вот их небезаконие, потому что они занимались евангелизмом, чудотворением, изгнанием бесов, однако пред Богом были беззаконие.
Друзья, что я вижу здесь, вот я оговорился, но не, давайте мы в эти богословские вопросы не будем вникать, они время займут, но я думаю, что здесь уже просто деваться некуда, поскольку мы застряли на этом наше размышление. Когда говорит, что я никогда не знал вас, я вижу одно. Написано, кого он сначала предузнал, тем и предопределил быть. Понятно, да? То есть, смотря, вот что я вижу в ответ на ваш вопрос, который сейчас, о котором мы обсуждаем, он, люди пришли к Богу, покаяться могли, но они не остались в должном состоянии перед Богом. Люди, когда совершали служение перед Богом, не знали, какова будет их завтрашняя участь, послезавтрашняя. Об этом знал Господь, поэтому Он прямо говорит, зная, что в конечном итоге, я уже своими словами это говорю, зная, что в конечном итоге вы уйдете по собственной воле, там будут причины какие-то. Или соблазн, или себе будет, как брат Коля говорит, себе будет эту власть приписывать. Вот я, вот смотрите, вот там брат, вот изгоняет бесов, брат изгоняет бесов. Мы рекламу ему сделали. Ну зачем это делать? Понимаете, да? Вот он такой известный, у него дар такой есть. Да не о нем надо говорить, а о Божьей милости нужно говорить, что Бог дает возможность, да? То есть в конечном итоге Бог видел, как, в каком состоянии человек окажется, и говорит, я вас никогда не знал. То есть да, вы пришли ко мне, я вас, приходящего ко мне, не прогоню вон. Вы были со мной, вы просили, я благословил вас, вы совершали служение, но вы не устояли. Пример Саула, помните, да? Что он не был избран Богом? Ну, был избран Богом, но не устоял. Вот эту мысль я вижу в ответ на поставленный вопрос. То есть она опять-таки подтверждает следующее, что люди могли получить, иначе они не могли совершать во имя Господа, понимаете? Для этого нужна сила, чтобы совершать эти чудеса. Они получили эту силу от Господа, но не сохранились, мы иногда говорим, не сохранили верность Богу. Не потерпели кораблекрушение в вере, да? Отпали от благодати Божьей. Павел употребляет эти выражения. Поэтому они оказались, да, они это делали, никто не это отрицает. Да, они изгоняли беса, вот это делали, но сегодня они совершенно другие. Поэтому, раз вы отпали, я вас не знал. Один евангелист говорит, я вас, вот Матфей говорит, я никогда не знал вас, другой евангелист говорит, я не знаю вас. Немножко это оттенки в греческом языке, но как бы то ни было, но все равно, я думаю, они согласовывают. Друзья, я думаю, вот эта мысль понятна, да? Христос, зная, что как, в каком состоянии они окончат свою жизнь, да, останутся без Бога. Он так и говорит, я вас никогда не знал. То есть, исходя из того, что он знает, не исходя из наших способностей, правда, а исходя из того, что в каком вы состоянии будете. Иезекииль пишет, если человек всю жизнь сделал правду, а потом сделал беззаконие, помните, что дальше написано? Ну да, а перед этим сказано, что ни одно из добрых дел, который он делал, не учтется, не припомнится ему. Понятно, да? Но это священное писание. Но если человек всю жизнь сделал беззаконие, а потом покаялся, он спасается. Он жив будет, вы правы. То есть вот опять, человек мог делать чудеса, много их делать, очень много. Но если окончание жизни печальное, не надо спасать его делами. Вот где вскрывается вопрос спасения по делам. Я думаю, достаточно, да? Сложный немножко вопрос, но Александр, пожалуйста. Друзья, ну вот мы, я думаю, что где-то мы, у нас будет, в этот четверг мы завершим серию бесед «Опасность идолопоклонства», потом мы будем говорить о молитве, о посте, и следующая беседа «Свобода христианина». Я думаю, что две беседы будут посвящены вот этой теме, где мы этого вопроса коснемся тоже. Где-то будет касаться вопроса спасения. Но пока коротко по тому замечанию, которое Александр сделал, он говорит о том, что у Бога есть право вычеркивать из книги жизни. Я хочу, опираясь на Священное Писание, подтвердить эту мысль, которая отчетливо просматривается. Одно подтверждение находится в Ветхом Завете, другое подтверждение в Новом Завете. Того, что у Бога есть право вычеркнуть из книги жизни. Я цитирую тексты Писания. То есть по закону Моисея, его 2-3 свидетеля, верно всякое слово. Итак, да, пожалуйста.
Мне кажется, очень важно. Они говорят, что совершали. Не Бог говорит, что они совершали. А они говорят, что вот именем твоим. Это тоже стоит
помнить. Да,
хорошо. Мы можем говорить многое.
Да. Вот. Ну, он много говорил, и сегодня уже безвредным признали, наконец-то. Ну, это, извините, такая небольшая ирония. Недавно статья вышла, что его безвредным признали. Да, я могу сейчас, если секундочку, да, если можно, я закончу, пожалуйста, если, простите, пожалуйста, вот эту мысль, потому что мы немножко прервали ее. В Ветхом Завете, помните, когда евреи согрешили, Бог говорит, я истреблю народ. Вот что говорит Моисей? Вступается и говорит, меня вот накажи. Бог говорит, тот, кто согрешил, того я вычеркну из книги, да? Вот эта мысль явно просматривается. Я сейчас не готов показать конкретный текст, но это текст явно об этом говорит. Ветхий Завет говорит об этом. То есть вероятность того, что за согрешение есть возможность быть вычеркнутым? Есть. Это Писание. В Новом Завете книга Откровения прямо написано. Побеждающего, не победившего, не изглажу из книги жизни. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете слово «изглажу», вот буквально его значение, в школах мы все учились. Когда мы, особенно рисование, мы что используем, когда что-то не то сделаем? Резиночку, ластик, да, eraser. Стерли. Именно вот это значение этого слова имеется в виду. Стер Господь. Он был вписан, но он стер. Кого он не сотрет? Кого не сотрет? Прямо написано. Побеждающего. Я верю в Писание. Мне деваться некуда, должен признать этот факт. Если человек побеждает, не победил, но он живет жизнью победы, он не будет изглажен из книги жизни. Понятно, не написано, что «а если он не побеждает?» Ну, я понимаю, это логический вывод, да? Но Христос прямо говорит, только того, кто побеждает, я его не изглажу из книги жизни. Ну, размышляя, если человек согрешает, то не побеждает. Извините. Вот такая ситуация. Пожалуйста, ваш вопрос, мы будем подходить к концу. Да. Друзья, да, вопрос, смогут ли на сегодня изгонять бесов? Да. По одной простой причине, если Бог даст этот дар, мы не можем его отрицать. Вопрос, может ли Бог дать этот дар? Да. Да. Но если Он даст, то Он будет проявляться. Если Бог даст этот дар, Он будет проявляться. Но одно только, друзья, я понимаю, это серьезный вопрос, видимо, мы ему посвятим, возможно, 3-4 беседы. Возможно, это тяжелые, конечно, будут беседы. Одержимость, обольщение, причины одержимости, как вести себя, как реагировать, изгнание и так далее, и так далее. Очень серьезные вопросы, мы никуда от этого не денемся. Мы уже в нашей церкви, но не конкретно с верующими, а уже с этими вопросами, с близкими, родственниками уже соприкасаемся. То есть их есть, их много, таких случаев. И здесь, безусловно, как вести себя, это серьезнейший вопрос. Вот, мы будем об этом, друзья, говорить, но то, что сегодня есть одержимые, есть обольщенные, это разные состояния влияния демонов на людей. Одержимость, обольщение, обман, там есть другие понятия, степени, допустим, одержимости, то это факт. И если Бог дает право освобождать и дает этот дар, если Он дал кому-то, он должен проявляться. Но самое важное, сегодня, к большому сожалению, люди неправильно, я имею убеждение об этом говорить, много об этом дискуссии пришлось вести и в Украине, вот где явно это проявлялось, что там чихнул, кашлянул, в тебе бес, вот, простыл, там где-то глаз немножко у тебя, этот, ну, просто потому что нерв простужен, глаз дернулся, ну и бес тебя контролирует, видишь? Вот. Ну это же, простите, извините, в вопросах, допустим, душевных болезней, таких как паранойя, шизофрения, лунатизм, это болезнь душевная, ну, кто-то расценит как это, как бесноватость. Ну, больной человек, понимаете, да, то есть разобраться, он или больной, или интеллектуальный, или мозг его поврежден, да, там ушиб, вот где, это как раз вот область мозга, которая отвечает за рациональное мышление. Мы же понимаем прекрасно, если она повреждена, что вы ждете от человека? Наркоман, если он просидел на игле 3-5 лет, простите, пожалуйста, но это факт. Это свидетельство медиков, что разум его Даже если бы он не употреблял наркотики и употреблял наркотики, он никогда после того, когда он употреблял наркотики, не сможет возвратиться вот к тем своим способностям, которые были до употребления наркотиков. Подумайте об этом. Разрушаются клетки головного мозга. Человек не может уже адекватно думать. То же самое может быть и об алкоголе. То же самое, это влияние происходит. У курения то же самое происходит. В равной степени поражается кора головного мозга, там клетки определенные. И если это произошло физическое какое-то повреждение, химическое повреждение, да? И человек вот ввиду этого не может выражать себя, как он мог бы выражать. Это что, одержимый? Есть душевные болезни, есть телесные болезни, есть духовные болезни. Человек состоит из духа, души и тела. Когда мы говорим об изгнании бесов, только в том случае, когда касается дела духовной болезни, правильно? Вот там